Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мясокомбинат имени Путина. Массовые облавы в Москве. Инвалидов на фронт, мобилизованные в рабстве. Образ победы из Кремля. Давайте уже после праздников. Как Путин теряет очки в Сирии, Грузии и Украине? Рамзана понесло. Почему Путин терпит наезды на российских силовиков? Это программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Родственники ДНК, я уже сказала, мы все берем. Они сдают бесплатно. У них принимает это МВД абсолютно бесплатно, за свой счет делает и также в свою базу вносит. Всех родственников, которые к нам обратились. Я уже сказала, 48 тысяч. Это тоже ведется.
Это двоюродная племянница Путина и замминистра обороны России Анна Цивилева. Цивилева пришла выступать на круглом столе в Госдуме и неожиданно проговорилась о числе пропавших без вести на войне в Украине. На парламентском сайте эта запись не появилась. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов тут же попытался ее осадить и скрыть оговорку. Цифры чувствительные и публиковать нигде не будем, но видео появилось в телеграм-канале «Астра». Еще раз повторю, 48 тысяч заявок на проведение экспертизы ДНК. Эта цифра не впечатляет, она шокирует.
Конечно, погибших больше, потому что не обо всех похоронах известно. Плюс большое количество тел осталось на территории Украины, их не могут просто вывести, и они числятся пропавшими без вести, и это не входит в эти 80 тысяч. И плюс большое количество тел, которые вывезены, но их еще не могут опознать. Ну и вот это 48 тысяч. Это сверх 80 уже похороненных, говорит о масштабах еще больше. Ну, то есть это те, которые вот те цифры, которые мы можем оперировать. Реальных погибших, конечно, больше число.
80 973 российских солдата и офицера погибли с начала вторжения в Украину. Это данные BBC и издания «Медиазона», обнародованы все имена и фамилии. НАТО считает, что Россия теряет и убитыми, и ранеными 1500 человек в день. Официально единственная цифра, которая была обнародована, прозвучала целых 2 года назад. Сергей Шойгу, теперь бывший министр обороны, признал, что на СВО погибло 5937 человек. Больше эти данные не обновлялись. А вот еще одна интересная деталь этого совещания в Госдуме с участием Анны Цивилевой.
По поводу призывников. Призывников, чтобы наделить статусом ветерана боевых действий, они что, ввели боевые действия?
Да, в Курске. Мы закрыли проект, тоже подготовили.
Оказалось, что замминистра обороны не знала о присутствии на фронте срочников. Важные истории установили имена 129 попавших в плен или пропавших без вести под Курском солдат-срочников. Часть из этого списка позже обменяли. По подсчетам верстки, не менее 13 призывников погибли. Как же срочники оказались на линии огня?
В августе война пришла на территорию России, там, где срочники служили. Не их направили на войну, а война к ним пришла. Ну а так как у них статус военнослужащих, наверное, им была поставлена задача участвовать в боевых действиях, и они стали участвовать, и, соответственно, появились и пленные, появились и гибель. И пошла гибель военнослужащих по призыву.
Жизнь российского добровольца на фронте кратка, хоть и оплачивается с лихвой. Даже Z-пропагандисты стали обращать внимание на то, что множество новобранцев сейчас погибают или пропадают без вести в течение 12-18 дней после подписания контракта. Как это происходит из личного опыта, рассказывает российский военнослужащий Андрей Кульнев, которого, по его словам, решили обнулить.
У нас начались сложные отношения с командиром роты, и 9 мая я был выброшен на позицию, на первую линию. Я был ранен. Группа эвакуации пришла, посмотрела и сказала «жди». Через два дня со мной вообще перестали связываться, но 15-го, на следующий день, меня ранило опять, уже в руку. Я сообщил, все хорошо-хорошо, но забыли. Я добрался до одной позиции, там прислали проводника, меня провели до медиков. Но моя медрота полностью препятствует моей отправке для дальнейшего лечения. Делают это они специально, чтобы я более-менее оклемался. Ну, понятно, что я буду так с костылем ходить и еле передвигаться. А там, как есть такая практика, отправить на боевое задание. А уж что там, обнулят меня, либо специально направят в невозвратную точку, я не знаю.
Портреты пропавших без вести солдат и офицеров ежедневно публикует Z-канал «Солдатская правда». Там же выкладываются групповые обращения военных с ранениями, ПТСР, гепатитом и другими заболеваниями, которых, по их словам, без лечения хотят отправить в Украину из военной части в Краснодарском крае.
У кого-то категория Г, Д подтвержденная. Все равно
онкология.
У кого-то онкология, вон парень.
Просто приводят туда, забирают в Луганск, говорят, что якобы в тыловой район, а сажают в эти... в блиндажи, забирают сотовую связь и все, и то есть, ну, потом на передовую отправляют на нулине.
Да. Иную картину войны, а с моей точки зрения катастрофы, рисует кремлевская пропаганда. В ней главнокомандующий проявляет отеческую заботу к тем, кто остался без ног и рук, побывав на войне Владимира Путина.
Сейчас он находится, видите, на пленировочной дивизии, то есть она около 20 занятий, постепенно с нейрон, постоянно форму, пути, которые будут работать, потом, так сказать, ему в течение двух лет. Боже. Ты обещал мне бегать уже.
Так, точно.
Сколько вы же?
Тренируетесь.
Почти год, чуть более. Замечательный процесс, очень удивительный.
Уверен?
Облегченный.
Уверен?
Да, точно.
За наше...
можно бегать.
Правда жизни заключается в том, что многие из тех, кому главнокомандующий обращается с духоподъемными речами, стоят и слушают его. И даже местами благодарят. Опираются на протезы или на одну ногу, а Путин стоит на двух.
Привыкли к новому состоянию.
Отточенные. Уже новые победы, достижения.
Кто-то привыкает постепенно.
Кто-то привыкает, кто-то недавно на протезе, да. Кто-то уже вот, ребята есть, кто 2 года отходил. Много достижений, побед, амбиций.
Ну, это очень хорошо. Это очень хорошо, что есть амбиции. Ну, увы.
Несмотря на огромные выплаты за контракт, приток добровольцев в российскую армию заметно сократился. Этот дефицит власти решили пополнить за счет массовых облав, которые теперь уже проводятся и в Москве. С подробностями Никита Куликов.
Неизвестные 2 человек начали агрессивно стучаться в дверь квартиры, несмотря на то, что там находилась пенсионерка и мог находиться маленький ребенок, 6-летний. Потом они выключили свет в щитовой, погасив его полностью, и затем заклеили глазок клейкой лентой. Дождавшись через 10 минут, когда я выйду для того, чтобы включить свет в собственной квартире, эти люди окружили меня, заявив о том, что я являюсь уклонистом и должен немедленно проследовать отделение Министерства внутренних дел.
На видео студент высшей школы экономики Артур Новик, которого насильно забрали из дома и отправили в армию одним днем. Пока 2 неизвестных вытаскивали Артура из квартиры, они ударили его бабушку, ветерана Чернобыля. А в сборном пункте на улице Укрешской к Артуру применяли электрошокер из-за того, что он отказывался фотографироваться и давать отпечатки своих пальцев. Об этом сам Артур рассказал в телефонном звонке близким.
Закон о воинской обязанности военной службе говорит, что полиция лишь в одном случае имеет право разыскивать граждан и доставлять их в отделы полиции. В том случае, если в отношении этих граждан возбуждено дело об административном правонарушении, ну, так скажем, за нарушение правил воинского учета. Мы же видим сейчас на практике, что этой формулировкой пользуются неправомерно. То есть на самом деле нет никаких дел.
После сборного пункта Артура Новика доставили в подмосковный поселок Калининец, где он будет проходить службу в Таманской танковой дивизии.
Москвичам сообщили перспективы тем, кто сейчас отведен в эту самую Таманскую танковую дивизию. 4-5 месяцев все проходят. работной сетки, потом кого-то оставляют в штабе, кого-то отправляют на границу, причем прямым текстом было сказано про Курскую и Брянскую область.
Москва столкнулась с самыми массовыми облавами на призывников за последние годы, утверждают правозащитники. Всего разные организации получили более 200 обращений о незаконном призыве и применении насилия, подсчитало агентство. Одна из причин такой жестокости – резко увеличившийся план по набору срочников в Москве. Если в предыдущие призывы он был порядка 5-6 тысяч, то в этот раз 8 тысяч человек.
За октябрь, за ноябрь, по нашим данным, они выполнили там около 20% призыва. А им нужно выполнить его весь. Поэтому они вот в октябре почти не применяли, почти не было случаев насильственного призыва, почти не было. То есть если в октябре и в ноябре они хватали тех, у кого были решения о призыве еще с той призывной кампании, да, то есть кого можно было сразу забрать, отвезти на сборный пункт и в армию отправить без лишних хлопот. То есть вот в конце ноября, начале декабря они начали забирать тех, в отношении кого еще нет решения о призыве.
В Москве облавы на призывников устраивают в общежитиях университетов, вытаскивают парней из машин, выцепляют их в метро. В последние выходные ноября полиция провела рейды в московских клубах, в Моно и в Арма, бывшем мотоборе. Некоторым молодым людям после рейда вручили повестки с требованием приехать в военкомат.
Они что-то должны обнаружить. Нельзя прийти с рейдом, значит, да, вломиться в клуб просто так. Они так делают, но формально им какая-то отчетность нужна. Поэтому мы вот знаем, что после этих клубов там кого-то арестовали за хулиганство, за маты, что-нибудь там матерились якобы люди. Ну, это абсолютно, конечно, ерунда. Ну, в смысле, это правда, что их арестовали, но основания для ареста абсолютно ерундовые. И вот, соответственно, кому-то они повестки вручили.
Больше всего облав на призывников происходит в Москве. Однако правозащитники получают обращения и из других регионов. Например, на неделе в петербургском метро забирали призывников сразу в военкоматы. А недавно в Челябинском аэропорту, прибывшем с международных рейсов, вручали повестки. Правозащитники рекомендуют носить с собой заявление на альтернативную гражданскую службу и стараться не попадать в военкомат.
Странно не связывать призыв в армию с войной. Это один из способов пополнения армии. И призывники, после того, как они попадают уже в систему российской армии, они часто... Их заставляют уже тоже насильными путями, обманом подписывать контракты, и они уже становятся контрактниками.
Осенний призыв начался 1 октября и будет продолжаться до конца года. Ему подлежат мужчины от 18 до 30 лет. В этот призыв по плану в армию отправятся 133 тысячи человек, на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.
Директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко считает, что облавы пусть и не приносят солидных результатов, но все же пополняют армию теми молодыми людьми, которые не готовы морально противостоять работникам военкоматов и их смежникам-силовикам.
Расчет таких облав как раз на тех, кто не сопротивляется, и поэтому какой-то КПД есть. Они выполняют план, людей направляют в армию. Если человек говорит, нет, у меня отсрочка, у меня просто нет с собой билета студенческого, но у меня отсрочка, и он не подписывает ничего, не одевает форму, требует звонка родителям и так далее, то его отпускают. Таких случаев тоже очень много. Или там человек подал заявление на альтернативную службу, и значит, еще не состоялась призывная комиссия, его должны туда направить, а не призывать в армию. Но сейчас есть очень большое отличие от прошлого года. В прошлом году изменили процедуру призыва, изменили закон, и поэтому сейчас очень сильно убраны инструменты для защиты призывников, и военкоматы этим пользуются. Обжаловать, когда уже подаешь жалобу на призывную комиссию, призыв не приостанавливается, как было раньше. И поэтому за это время можно схватить призывника и быстро отправить. Решение уже вынесено. И второе, к розыску призывников разрешили привлекать оперативных сотрудников полиции. Тех, кто ловит обычно преступников. А у них есть все возможные оперативные средства. У них есть доступ к биллингу телефонов, у них есть доступ к видеокамерам. Поэтому в больших городах, где вот эта система видеонаблюдения развита, ее стали очень активно использовать.
Тюрьмы уже почти зачищены. Остаются СИЗО, откуда легитимным образом можно попасть на фронт, имея уголовную статью. И даже есть шанс отправиться на войну, не переступая порог следственного изолятора, без всякой юридической волокиты, считает исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова.
Полицейским дано указание вербовать на до СИЗО, на стадии задержания. На стаде стоит мужик с топором, с него каплет кровь. Значит, вот Лиза рассерзанный труп, и он говорит, все, хочу на СВО. Говорит, ладно, пошли, сейчас прикроем трупы. Все, 10 тысяч рублей получают официально полицейские за вот такое дело.
Если еще пару лет назад осужденный заключенный из Пригожинского призыва, повоевав 6 месяцев, мог быть помилованным и демобилизоваться с фронта, то эту лазейку власти быстренько убрали. Война длится 3-й год. Власти набирают новых контрактников за бешеные деньги. Военкоматы объявляют облавы на призывников. Продолжается и дезертирство из российской армии. Одно из направлений самовольно оставивших часть – Казахстан. Туда можно попасть по внутреннему российскому паспорту. Казахстан не считается безопасным местом для побега. Михаила Жилина, майора ФСО, и ефрейтора Камиля Касимова из Тюмени выдворили в Россию, где они сейчас отбывают срок. Правозащитник и юрист Казахстанского международного бюро по правам человека Артур Алхастов помогает российским военным с легализацией, с истребованием документов и другой юридической помощью. По его мнению, основная часть сбежавших военных по идейным соображениям покинула Россию или Украину еще в 22-м и 23-м годах. Сейчас в основном бегут те, кто долгое время могли избегать отправки на войну, но, столкнувшись с ней, приняли решение о самоволке. Артур, насколько безопасно находиться в Казахстане?
Казахстан до сих пор ни одному дезертиру российскому не присвоил статус беженца, но тем не менее Казахстан дает возможность использовать эту процедуру, хотя бы какую-то временную защиту на период рассмотрения получать. И, как я говорю, первое, что самое, наверное, важное, о чем мы впервые, наверное, при каждой первой встрече говорим, это вопросы безопасности пребывания здесь. То есть это вопросы легальной безопасности пребывания, в каких-то случаях это вопросы физической безопасности. Очень важно проговорить вопросы также цифровой безопасности, потому что ну, в современном мире очень много зависит от цифровых технологий. Там у человека могут быть аккаунты, привязанные там, не знаю, к Mail.ru, к Яндекс. Это могут быть аккаунты, привязанные к каким-то другим сервисам, например, там, тот же Wildberries или Озон, да, и как бы для того, чтобы максимально минимизировать любые риски того, что человек будет обнаружен, его, не знаю, попытаются похитить, или, допустим, в связи с тем, что у него там нелегальное пребывание в Казахстане, его попытаются выдворить, в первую очередь мы обсуждаем эти вопросы. Я бы не охарактеризовал Казахстан как безопасное место для дезертиров или для тех, кто разыскивается там за самовольное оставление части, потому что надо понимать, что у Казахстана довольно тесное сотрудничество там в сфере дипломатии, в сфере правовых отношений, в вопросах экстрадиции в том числе. Поэтому, ну и как я говорил, статус беженца до сих пор никому не дали, то есть международную защиту человек получить в полной мере не может. Действительно, у нас были и очень плохие примеры, которые проходили с дезертирами. Авторитарное вот это наследие, которое сейчас имеется и продолжается, оно оказывает свое воздействие. Знаете, это у нас есть такая замечательная шутка, что мы постоянно боимся каких-то саммитов, переговоров между там, Россией и Казахстаном. Потому что если там вдруг возникнет вопрос между там, какими-то встречами о судьбе дезертиров, и он решится плохо, то зачастую политика у нас стоит выше, чем право.
Какой портрет дезертира в 2024 году?
Даже в начале, в 2022 году, бежали в том числе там, и участники войны. Да? То есть надо понимать, что на войне многие оказались в результате тех учений, под видом которых прикрывалось вот это начало войны. Сейчас же, да, портрет, скажем так, дезертира, который был в 2022 году и в 2024 году, это немножко разные портреты. То есть в 2022 году достаточно много было мобилизованных, которые сбежали с пунктов постоянной дислокации своих воинских частей, то есть они не были в Украине. В 23-м году много было достаточно людей, это, как правило, контрактники, либо там кадровые офицеры, которые под различными предлогами не оказывались в Украине, то есть они как-то находились в других частях, с которых людей меньше трогали, там какой-нибудь остров Сахалин там и так далее, либо, например, наоборот, Калининградская область, потому что оттуда брать людей стратегически неправильно, потому что они как бы там вот нужны прямо на этих стратегических местах. Сейчас же, да, очень много достаточно дезертиров, которые так или иначе оказались в этой системе. Они были на территории Украины. Надо понимать при этом, что речь не всегда идет о каких-то... Ну, армия и войска – это не только все ребята, которые бегают с оружием и стреляют. Есть разные люди. Есть, конечно, и такие, кто бегает и стреляет. Но есть, опять же, всякие там взводы, роты там, технического снабжения, там, не знаю, связисты, допустим, и так далее, и так далее. Но большинство этих людей уже так или иначе на территории Украины побывали. Плюс, опять же, до сих пор случается так, что к нам обращаются люди, которые сбежали еще, допустим, в 22-23 году, но вот только там в 24-м они связались с правозащитниками. Конечно, чем... Дольше человек оставался в этой системе, тем к нему больше возникает вопросов. Как он в этой системе продержался, как он смог в ней находиться. И именно поэтому мы считаем важным вот эту нашу верификационную миссию. Потому что в верификации принимаю участие не только я, принимают участие двое бывших военнослужащих, и мы разбираем конкретно кейс человека. Мы можем понять, действительно ли человек говорит правду, бывает ли такое на службе, или это вымысел, или такого быть не может. Конечно, мы всегда стараемся представлять именно объективную картину. Где-то человек может документально, например, у него нет документов, их не сохранилось, да, но если он детально, если он последовательно рассказывает свою историю, и такая история является, допустим, типичной для вооруженных сил, то, конечно, эта история может заслуживать доверия. Всегда стараемся проверять различными источниками личность человека, историю его службы, причины, по которым он оказался в войсках, обязательно причины, почему он дезертировал из этих войск. Причины могут быть разные и так далее. И это очень важно, опять же, как для нас, так и для тех организаций, которые проводят адвокацию за этих людей в дальнейшем, там, допустим, в Европе. Наверное, как-то так мы и работаем, и стараемся понимать, отсеивать и в том числе определять нужды этого человека.
Артур, спасибо за ваше объяснение. Моим гостем был правозащитник и юрист Казахстанского международного бюро по правам человека Артур Алхастов. В прессе немало историй, когда российские командиры убивают своих солдат и офицеров. Одна из громких – рассказ военнослужащего Станислава Раевского. Он записал видеообращение перед смертью и рассказал о том, как его командир застрелил многодетного отца, москвича Алексея Серова. Телеграм-канал «Астра» называет имя убийцы.
Здравствуйте. Я рядовой Раевский Станислав Сергеевич. Прохожу военную службу в полку 1430 по мобилизации. Я был свидетелем преступления, которое совершил командир 2-го батальона полка 1430 с позывным 714-й. Он застрелил военнослужащего зенитного расчета Серова Алексея с позывным «Столица». Вечером мы расчетом всем выпили 2 бутылки самогонки, у нас на газовом баллоне открутился редуктор. Мы взяли газовый ключ, в общем, закрутили этот редуктор, пошли отдавать. Там был командир батальона 714-й. Он всех спросил, выпивали, все ответили, да, выпивали, в общем. На что мы стали ему говорить, то, что у нас там проблемы существуют, то, что командование нас кинуло, у нас нет ни лопат, ничего, копать нам нечем, в общем, ничего нету. Вот. На что он Серову Алексею с позывным «Столица» выстрелил в голову. Чтобы вы понимали, это отец 5 детей. После того, как «Столицу» похоронили, 21 числа за мной приехали военная полиция, забрали меня. В общем, отвезли в какое-то подразделение, непонятное, где-то в Луганской области. Я так понимаю, это подразделение создано для того, чтобы туда отвозить неугодных, чтобы обнулять. Я хочу, чтобы эти люди были наказаны. Я вам обещаю, что это будет все обнародовано. Я не шучу. И смерти я не боюсь, можете обнулять, что хотите делайте.
С нами на связи писатель, автор телеграм-канала на ЗЗ Западном фронте «Без перемен» Иван Филиппов. Иван, что пишут Z-военкоры о таких самосудах на линии фронта?
Z-авторы пишут о самосудах, о том, что они называют обнуление, ну то есть это на самом деле внесудебная казнь, как о вещах для фронта, уже не вызывающих ни у кого удивления. Это обыденность, это такой факт фронтовой жизни, что если ты не нравишься командиру, то тебя, в кавычках, обнулят. То есть тебя отправят в штурм, из которого ты не вернешься. Как бы на всякий случай, чтобы вы понимали, как это выглядит, это же не просто любой штурмовик обязательно идет и умирает. Штурм, о котором идет речь, когда говорят об обнулении, это буквально тебя высаживают в поле с автоматом и говорят, иди вот туда, и все. Ни поддержки, ни разведки, ни беспилотников, ни артиллерии, ни связи с другими подразделениями, ничего. Повезет, выживешь. Скорее всего, не повезет. Скорее всего, не дойдешь. Скорее всего, там мины, беспилотники украинские, простреливается пространство, все что угодно. То есть, когда говорят, что отправили в штурма в наказание, это всегда командир, понимающий, что подчиненный, которого он отправляется, обратно не вернется. Военные авторы таким положением дел чудовищно возмущены. Они про это пишут как про одну из главных проблем нынешних на фронте уже много месяцев. Ситуация не меняется никак. Наоборот, судя по тому, ну, как бы с какой частотой я встречаю эти тексты, становится только хуже.
Скажите, а кто становится жертвой этого обнуления? Кто попался под горячую руку командира? Или такой самосуд происходит в определенных военных частях?
Ну, это не под горячую руку, это какая-то чаще всего провинность все-таки. Ну, как бы она может быть провинностью мнимой с нашей, например, с вами точки зрения, но там нету какой-то, я не знаю, какой-то специальной группы, которая бы непропорционально страдала. Любой может попасть. Это вот, ну как это, солдат, это залет. Просто раньше залет был, условно говоря, там, выговор или, ну я не знаю, что, там, карцер, допустим, назовем это так. То сейчас это такая смертная казнь, в чем сразу. Опять-таки, там очень важный момент, что российская армия сейчас, уж не знаю в силу каких причин, главная теория гласит, что это в связи с избранием Трампа. Российская армия сейчас активизировала штурмовые действия. И вот про какие-то мясные штурмы, про какие-то огромные потери. Я читаю тексты каждый день. Далеко не все они, это, как сказать, вот эти вот показательные обнуления. Это, поэтому тут еще с этим сложно. Можно не увидеть разницу между просто отправили все подразделение на мясо или вот на, значит, конкретного военного за какую-то провинность.
Есть еще история о том, как раненых и недолечившихся российских военных чуть ли не в наручниках отправляют на фронт. Конкретный пример: в Краснодарском крае солдаты жалуются, что больных гепатитом и с онкологией прямо из госпиталя отправляют на фронт.
Когда они пишут о таких историях, когда, например, я не знаю, Кашеварова или военкор Котенок или какие-то другие из таких заметных авторов пишут про, например, раненых, от которых возвращают на фронт, не долечив, они при этом всегда добавляют, людей нет. Это не то, чтобы как бы это происходит, потому что кому-то хочется. Хотя некоторое время назад автор Романов написал о том, что в Донецке в одной из частей есть российский врач, который отправился на войну из СИЗО в Петербурге, который делает операции на российских военных без анестезии. Вот, это, честно признаюсь, даже на меня произвело впечатление, потому что как-то я такого пока не встречал. Российский врач на российских военных. Ну, то есть, как бы такой доктор Менгеле, но для своих. Возвращаясь к недолеченным, историй этих тоже уже не сотни и даже не несколько сотен, тоже никуда они не денутся. Ни то, ни другое, смотрите, оно стало уже нормой. Ни то, ни другое никуда не денется. Это все теперь будет нормой жизни на фронте. Пока не будет решена проблема с нехваткой людей, будут отправлять раненых. Это, ну, а что делать? А кем воевать, говорят они.
Иван, насколько болезненно реагируют старожилы фронта, когда узнают, что новые контрактники по сравнению с давно воюющими оказались в привилегированном положении? Новым большие выплаты, а воюющие третий год как-нибудь обойдутся?
Но глобально, вот просто давайте нарисуем такую картину. Вот сидит в этом окопе мобилизованный, который не по своей воле, третий год, без перерыва, без возможности ротации, без денег. У него есть его денежное довольствие, но значимую, если не большую его часть, он тратит в зоне, так, ну, в так называемой зоне СВО, потому что если он не будет этого тратить, то у него, например, не будет одежды, лекарств, чего-то еще важного, снаряжения, что-то там, я не знаю, броника, нужного ему для войны дрона. Речь идет о ФПВ-дроне или о дроне-разведке. И вот этот человек, находящийся, как сами они про себя пишут, на положении крепостного, встречает человека, который только что подписал на улице Яблочкова контракт, получил сколько там, 6 миллионов рублей. А еще ему простили 10 миллионов рублей долга, который он был должен там каким-нибудь коллекторским компаниям. И вот он такой довольный и веселый встречается с этим крепостным в окопе. Это будет безрадостная встреча. Я не верю в то, что будут солдатские бунты и будет какая-то стрельба, но я точно верю в то, что, как сказать, для поддержания, давайте так и сформулируем, для поддержания здоровой психологической обстановки в отдельных соединениях на линии фронта новых контрактников будут в большей части утилизировать в мясных штурмах.
В Z-каналы возвращается забытый жанр текстов о грядущем договорничке. Какие настроения царят в постах? Пораженческие или наоборот, мир на наших условиях, что бы там ни обещал Трамп или сколько бы оружия ни поставляло НАТО ВСУ?
Наверное, год с небольшим назад прокатилась прям волна текстов, это когда еще Стрелков был на свободе, прокатилась прям волна текстов на тему, что вот, значит, сейчас будет новый Хасавюрт или новый Минск, сейчас нас предадут, договорятся и так далее, и так далее. Потом эта эмоция улеглась, потом началось харьковское контрнаступление, потом и вдруг неожиданно эта мысль снова стала появляться у военных авторов. Это о чем-то да говорит, но о чем мы, я думаю, поймем чуть попозже. Потому что пока все разговоры, так сказать, преимущественно пока все разговоры, связанные с Трампом, они ведутся в тональности «нам не важно, кто президент Соединенных Штатов, мы, значит, все равно воюем до победы». Как выглядит победа, не совсем понятно. Но вот Захар Прилепин сегодня сформулировал очень-очень точно. Он как бы, если оставить плетение словес за скобками, сказал очень простую вещь. Поскольку цели войны не определены, то где мы остановимся, вот то это и были цели. И это чистая правда. Целей войны нету, четко сформулированные понятия, как бы, как должна выглядеть победа, нету. Что Путин скажет, что это победа, то и будет.
Иван, спасибо. Моим гостем был писатель, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов. Исследовательский институт «Пантон» выбрал главный цвет 2025 года. Официальное название «Мокмус». Как пишет институт, запоминающийся нежно-коричневый цвет, который переносит наши чувства в мир удовольствия и изысканности. Вы можете посмотреть на этот цвет на своих экранах. Внимание! Пишите в комментариях, переносит ли он вас в мир удовольствия и изысканности или нет. Владимир Путин, похоже, в отчаянии. На его орешник никто не обращает внимания, как бы он им ни хвастался. Запад не боится. Украинцы тоже достаточно флегматично отнеслись. На ОДКБ все откровенно заскучали. Что же делать диктатору? Он пошел к своему главному другу. Лукашенко выручает и просит разместить орешник на территории Беларуси. И Путин тут же соглашается и снова грозит своей ракетой.
Мы пошли на то, чтобы удовлетворить запросы Республики Беларусь, президента Беларуси в размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия, российского тактического ядерного оружия. Но, конечно, такие новейшие системы, как «Орешник», они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения они сопоставимы с применением ядерного оружия, но оружием массового уничтожения не являются. По двум причинам. Во-первых, это в отличие от оружия массового уничтожения, это высокоточное оружие, оно бьет не по площадям и добивается результата не за счет своей мощи, а за счет точности. Первое. А второе, в случае группового применения одного, двух-трех комплексов, по силе удара оно является таким же, как ядерное.
С нами на связи политолог Аббас Галямов. Аббас, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Скажите, Путин и правда расстроился, что его орешник не произвел впечатления?
Ну да, вот эти его выступления, теперь уже третье, как минимум,
говорят о том, что он очень сильно пытается произвести впечатление. Понимаете, если ты уверен в том, что ты это впечатление произвел, но ты не будешь суетиться, ты не будешь бегать там вокруг, нарезать круги. Да, ну, это же война, понимаете. Ну, в этой ситуации надо вести себя, ну, как настоящий мужчина, знаете, вот, это должно сопровождаться таким суровым мужским молчанием. Ну, то есть, это время, когда говорить за себя дело, когда не надо языком чесать. А вот это бесконечное путинское, значит, телеобращение, выступление в Казахстане, теперь, значит, в Беларуси. Вот. Это все, ну, излишне, это создает ощущение вот какого-то позерства, какого-то вот прям страстного желания. Смотрите, у меня орешник. Вот. Это наводит на мысль о том, что на самом деле орешник сам по себе, персе, так сказать, в чистом виде, как оружие, ну, не настолько убедителен. Приходится его пиарить.
Аббас, как Кремль готовится к приходу Трампа в Белый дом?
Кремль максимально взвинчивает ставки. Ему очень важно прийти к 20 января в, что называется, хорошей физической форме. Он понимает, что Трамп циник. Трамп поддержит наиболее вероятного победителя. И если ты придешь к 20 января, твоя армия наступает, твоя экономика работает там без сучка и задоринки, значит, у тебя мобилизационные возможности, у тебя политическая стабильность. Ну, в этой ситуации Трамп надавит на Зеленского, скажет, ну, ты видишь, какая сила ты. Соглашайся. Если Путин придет к 20 января с, извините, языком высунутым на плечо, выдохся, армия застряла, наступать не может, рекрутов больше нет, экономика трещит по швам, политическая нестабильность. Но в этой ситуации Трамп скажет, Владимир, ну я тебя уважаю, но ты слишком много просишь. Ты посмотри, украинцы стоят как скала, ты не можешь их сдвинуть. Трамп, в отличие от Байдена, не вовлечен в конфликт. Он не заинтересован в какой-то концовке. Он заинтересован, чтобы это закончилось. И поэтому он будет вставать на сторону победителя и додавливать побежденного. Кремль это понимает. Путин сам такой. Путин сам такой же циник. Кремль это понимает, и поэтому сейчас ему надо кровь из носа демонстрировать успех. Отсюда это наступление любой ценой, огромные потери и в людях, и в технике. Тут еще ведь удары, понимаете, Сирия. Теперь в Румынии пропустили удар, в Грузии что-то там проблемы. Ну, то есть это все надо компенсировать, надо взвинчивать ставки по другим направлениям. Поэтому давайте рвать кабели, давайте там взрывать самолеты, то, что они называют асимметричная война. Да, то есть любая неудача должна быть компенсирована.
А каким видит образ своей победы Путин на третий год войны?
Путин, конечно же, хочет прийти домой победителем. Ему надо продемонстрировать и элитам своему окружению, и людям, что он по-прежнему победоносец, так сказать. Да, он понимает, что если он победитель, ну это единственный источник его легитимности. Если он не побеждает, он никому не нужен. Других источников легитимности у него нет. Поэтому. Пока надежды еще не развеялись, он еще будет пытаться заполучить вообще все, что он запросил. 4 региона, Украина нейтральный статус, статус русского языка и так далее, то есть все то, что он озвучивал. Хотя, стоит обратить внимание, что в своем интервью Карлсону Лавров сказал про то, что, есть мнение, что там надо требовать отмены санкций, а я уже и не настаиваю. Санкции, на самом деле, это, похоже, хорошо.
Стремительное наступление вооруженных исламистских формирований на севере Сирии на позиции армии президента Башара Асада оказалось неожиданностью для Дамаска, его союзников в Тегеране и Москве и для всего мира. Путину приходится убирать российские корабли из Сирии, а ведь эта война была одной из главных его побед. В обмен Башар Асад предоставлял Путину поддержку в войне в Украине. Давайте послушаем востоковеда Руслана Сулейманова, который считает, что Кремль махнул рукой на Асада и его проблемы.
Довольно прохладная реакция со стороны российского государства, российских чиновников. Достаточно взять комментарий Пескова, который сказал о том, что Россию эта ситуация тревожит, но мы всячески поддерживаем Асада, желаем ему успехов в восстановлении конституционного порядка. Ну вот, собственно, и все. Никакого беспокойства, никакого мандража по поводу того, что Асад терпит поражения нет. Для Путина просто это не является сейчас приоритетом. Даже если режим Асада падет, то это, в общем, не станет для Путина чем-то определяющим. Он смирился уже с тем, что сирийский конфликт отошел на второй план, и сирийский сюжет не присутствовал в повестке российско-турецких переговоров, переговоров России и НАТО, но теперь-то он будет присутствовать. И с неприятной для Кремля точки зрения теперь это будет использоваться как козырь против Путина. И я абсолютно убежден в том, что задумывая запуск какого-нибудь очередного орешника, Путин будет держать в уме и ситуацию в Сирии. Пока что Асад у власти, но это в любой момент может измениться. Я думаю, что Путину об этом дают понять и будут использовать эту ситуацию.
Аббас, насколько внешний фактор в виде Сирии влияет на имидж Путина?
Ну, это, конечно, очень серьезный удар по имиджу Путина. Понимаете, ведь добро бы только неудачи в Сирии. Но ведь им предшествовали неудачи в Украине. Да, пока его армия худо-бедно наступает, но если посмотреть на эту войну в широком контексте, ну так извините, все, начиная от российских пропагандистов и заканчивая американскими спецслужбами, все предсказывали, что путинская армия победит ВСУ на буквально одной левой, Киев за 3 дня. Об этом же американская разведка предлагала. Американцы, напомню, в первый же день предлагали Зеленскому эвакуацию. Они не рассчитывали на то, что Украина выстоит. А Украина выстояла, сопротивляется, и о том, чтобы захватить Киев, сейчас речи вообще не идет. Вот. И, конечно, вот этот элемент разочарования в российской армии, ну, так сказать, мы-то думали, они ого-го, а они, ну, так себе. Вот, он уже есть. И тут еще и в Сирии то же самое. Ну, то есть, получается, ввязались 2 войны, и в обоих терпите неудачу. Ну, так вы кто? Ну, вы, значит, фейк? Фикция. Ну, то есть, во всяком случае, вы точно не такие герои, как вас принято было считать. Это очень сильный удар по Путину. И он пытается сейчас вот свой имидж спасти, сливая Асада. Да, они действительно сегодня Блумбергу уже сказали, что а как мы будем ему помогать, его армия бежит? Не будем мы помогать. Ну, то есть, проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Никаких признаков протеста нет, как вы говорите, но в то же время есть недовольство среди отдельных представителей путинского окружения. Например, глава Ростеха Чемизов наехал на главу Центробанка Набиуллину из-за высокой процентной ставки. Из какой области экономики или общественной жизни может прилететь черный лебедь?
Если будут серьезные военные поражения, то в первую очередь с фронта. Потом я бы отдельно выделил регионы и особенно регионы национальные, национальные республики. Вот как в Башкирии полыхнуло год назад. Потом бизнес. То есть любую сферу, где недовольство чуть более легитимно, чем по основному магистральному направлению, ну там, Путин и власть. Ну то есть выступить там сразу, сходу, там, мы против Путина, как это делал Навальный, или делает там зарубежная оппозиция. Ну, не посмеет никто. А вот жаловаться на проблемы. Вот сейчас пойдет новая волна отключений горячей воды или тепла в домах, в городах. Как это было вот в прошлом году? Ведь, ну, совершенно очевидно, ЖКХ деградирует. И протест вот в этой части, ну, люди его воспринимают как легитимный. Понимаете? Имеем право. Ну, то есть выходить на улицу, требовать честных выборов страшно. Ты претендуешь как бы на то, что принадлежит Путину, на власть. А когда ты просто сигнализируешь о наличии какой-то проблемы у тебя, ну, как куряне недавно начали выходить, требовать жилья, компенсации, да, вот. Но тут у тебя ощущение, что ты в своем праве. И у режима в этой сфере как раз нет такого вот ощущения, что, так сказать, надо их давить. Да, ну, то есть, как бы, лояльные люди, надо разговаривать вроде бы, да. И силовиков сразу сходу, так сказать, не пошлешь там этих людей утюжить. Вот. Поэтому темы экономики, темы инфляции, там, темы там ЖКХ, темы какой-то социальной несправедливости, этнические истории, значит, вот это бесконечные там попытки этих российских патриотов там заставить говорить и о башкирах, и о татарах, как о русских, да, то там Толстой с этим вылезает, вице-спикер Госдумы, то там шаман орет, там я русский, и все должны подпевать, там в школах этого требуют, там, значит, неважно, ребенок русский или не русский этнический. Ну, то есть, вот это грубое давление федерального центра может триггернуть вот в национальных республиках. Вот как-то так.
Аббас, как вы оцениваете назначение Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области? Этот человек никогда ничего не возглавлял и никогда ни за что особо не отвечал, будучи депутатом Госдумы, публицистом Московского комсомольца и советником Золотова в Росгвардии. Зачем это надо Путину?
Учитывая то, что в Курске буквально ЧП, потому что, ну, понимаете, вот он только что избрался, Смирнов только что избрался, 2 месяца прошло, и тут его надо отправлять в отставку, да, игнорируя, как бы, вот те 65%, которые якобы за Смирнова проголосовали. Понимаете, ну, в обычных ситуациях такого не происходит. Иди работай. А тут вдруг его отправляют в отставку. То есть это реальное ЧП. Я думаю, оно связано с тем, что ну, Путину принесли итоги, ну, может быть, промежуточные итоги расследования, связанного с вторжением ВСУ, которое, как известно, буквально как нож сквозь масло прошло через те оборонительные укрепления, которые с пафосом на протяжении там, 2 лет строились в Курской области. Их построили, вложив туда огромные миллиарды федеральных денег, кстати. Ну, вот. И ну, показывали по телевизору, рассказывали, что границы на замке, ВСУ там немало не поморщились, там, потратив буквально значит, ну, час у них ушло на то, чтобы вот прорваться. Да? Значит, ну, то есть, очевидный обман. Да, я думаю, было проведено расследование и Смирнова, и Старовойта, предыдущего губернатора, заместителем которого до этого работал Смирнов, который в июне ушел работать в федеральное правительство министром транспорта, я думаю, их ждут уголовные дела. Хинштейн имеет вот там в элите, так сказать, репутацию, ну, типа борца с коррупцией. Понятно, что он никакой не борец с коррупцией, так сказать, в чистом виде. Да, он человек, который профессионально использует тему борьбы с коррупцией в межклановых разборках. И он на этом специализируется. Но в глазах Путина, ну, он как бы специалист по борьбе с коррупцией. Поэтому, ну, раз типа антикоррупционная тема в Курске, ну, давайте вот Хинштейна отправим. Золотов, который является, по сути, хозяином Хинштейна, ну, попросил, да, Путин с учетом вот общего такого, значит, вот контекста, который я писал, антикоррупционного, ну, согласился.
На этой неделе Рамзан Кадыров провел прямую линию с жителями Чечни, совсем как его босс Владимир Путин. Он привел на нее 12 украинских военнопленных, сказал, что теперь будет их выставлять живым щитом, защищая военные объекты в Чечне от беспилотников ВСУ. На той же прямой линии Кадыров раскритиковал главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, которому не нравится, что полицейские расследуют дела против чеченцев и мигрантов мусульман. По словам Кадырова, Бастрыкин и Колокольцев совсем не понимают настроения в регионах, поэтому не должны занимать свои посты. Аббас, что вы думаете об этом наезде? Кадырова понесло или все спланировано?
Да, Кадырова всегда несет, и это всегда спланировано. То есть у него сама такая конструкция, да, политическая, которая предполагает, что его постоянно несет. Да, поэтому он сразу укрепляет свои позиции с расчетом на это, чтобы можно было себе позволить нести там то, что в голову взбредет. Ну, он чувствует, что федеральный центр слабеет и ничего ему сделать не может.
Все-таки почему Путин не отвечает ни на один выпад Кадырова?
А как ты на него отреагируешь? У него нет возможности. Если ты хочешь реагировать на Рамзана, то надо быть готовым к тому, что тот взбрыкнет. У тебя должны там стоять энное количество дивизий рядом, чтобы Рамзан понял, что ну, шутки нельзя шутить. А теперь-то Рамзан видит, что у Путина нет войск даже для того, чтобы свою собственную Курскую область защитить. Ну и куда ему против Рамзана? Понимаете? Кадыров-то своих людей не положил в Украине. Вот мы смеемся, что, дескать, ТикТок воины. А он-то очень рационально действует. Путин свою армию там уложил, а Кадыровская такая вот прям вот как новенькая.
Аббас, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником и гостем был российский политолог Аббас Галямов. Минувшим летом в нашей программе вышел сюжет о центре досуга для детей украинских беженцев ОГОГО, который организовала политическая беженка из России Александра Росейкина. Тогда в материале наших журналистов мы узнали о том, насколько это место важно для украинских детей и их родителей, и, возможно, для восстановления дружеских отношений между двумя ныне враждующими народами. Этот проект пусть и капля добра в море ненависти, но кто знает, может, эта капля вызовет бурю любви. Но в данный момент зло побеждает даже на этом фронте. Уже около месяца у ОГОГО проблемы с финансами. В начале ноября центр, который существует исключительно на пожертвования от меценатов, закрыл свои двери для украинских детей. Но есть ли надежда на то, что этот проект все-таки заработает с новой силой? Подробнее об этом в сюжете Дмитрия Мороза.
В июле 2024-го в центре для детей украинских беженцев ОГОГО в Таллине надеялись только на лучшее. Маленькие люди, выехавшие из-под бомбежек и отсутствия электроэнергии, оказались в понятном и безопасном пространстве.
Вот мы говорили про самую маневренную фигуру на шахматной доске. Это какая?
Конь. Центр ОГОГО организовала беженка из России Александра Росийкина. Все началось с малого, кружка по интересам на корабле для украинских беженцев, который стоял в порту Таллина. За детьми на корабле тогда присматривали волонтеры из ОГОГО, чтобы их родители могли найти жилье, работу, оформить документы. Дело пошло успешно, и со временем ОГОГО из детского кружка перерос в полноценный центр досуга.
В этом помещении больше года находился наш центр для детей украинских беженцев. Здесь у нас обычно была целая куча обуви, раздевались наши ребята, и теперь здесь пусто. С помещения из этого мы съехали для того, чтобы в идеальном мире переехать в новое.
Но переезд в новое помещение был отложен до лучших времен. В августе 2024-го у ОГОГО начались финансовые проблемы. Доноры и меценаты потихоньку отпадать, а финансирование сокращаться. И очень быстро, с ужасом те дни, вспоминает Александра.
И здесь второе наше помещение. Здесь тоже у нас проходили часть занятий. Точно так же все было украшено. Здесь последняя у нас вот эта вся стена была украшена к Хэллоуину. И, собственно, Хэллоуин на каникулах мы провели и приостановили свою работу.
Но кроме досуга для детей, в центре ОГОГО работали полтора десятка преподавателей из Украины, которые из-за языковых проблем не нашли себя в Эстонии. В ОГОГО они создали для детей атмосферу родного языка, который детям беженцев так не хватает, вспоминает беженка из Украины Олеся Гриднева, у которой в ОГОГО ходит дочь.
У меня у дочери в школе один урок украинского языка в неделю. Украинского языка и культуры, по-моему, так называется, да. Угу. Дочь с удовольствием ходит на них, но это, по-моему, 9-й урок по вторникам, ну вот как-то там в 3:30, по-моему. Но это все. Это все, что в принципе.
То есть она уставшая уже туда приходит?
Да, да, да. Ну, то есть это такое, то как факультатив больше получается для нее.
Для вас это важно, да, чтобы украинские корни сохранялись?
Ну, конечно, важно, конечно. Хотелось бы, да, чтобы ребенок и не забывал. На самом деле я мало чем сейчас могу ей помочь, потому что я тоже часто уставшая и многих вещей не могу ей просто дать.
Кроме того, в ОГОГО работают волонтеры из Эстонии, России и Белоруссии, которые ведут кружки и факультативы наравне с другими преподавателями. Но с лета 2022 и до сегодняшних дней все свое рабочее и свободное время Александра проводит довольно однообразно в поисках денег, чтобы центр для детей украинских беженцев продолжал работать. С августа 2024, когда донаты упали практически до нуля, телефонную трубку из рук Росийкина практически не выпускает.
В основном у нас зарплатный фонд всю основную часть бюджета съедает. Ну и аренда, там питание для детей, коммунальные платежи, какие-то расходники, там материалы, вот это вот все. Ну и для нового помещения нам, конечно, нужно будет новое оборудование, потому что мы собирались открывать там малышовую группу на 3-4 годика. Вот, и для такого возраста у нас вообще ничего нет.
Пока этот материал готовился к эфиру, на горизонте появилась слабая надежда на то, что центр все-таки возобновит свою работу. Сотни звонков меценатам, эфиры в СМИ и работа в соцсетях дали свой результат. Но Александра боится раскрывать подробности, ведь кардинально ситуация не изменилась. Центр все так же нуждается в средствах. Но ОГОГО в этом не уникален, говорит волонтер из Латвии Валерий Оленичук, который собирает средства для помощи украинской армии и беженцам из зоны боевых действий.
У нас
волонтерский центр, нам нужны брикеты, нам нужно отапливать. И беженцы живут, военные постоянно, да, у нас там свечки крутим, да. Ну, нам не дали, да, брикетов. Сказали, потому что мы сейчас помогаем только-только для военных, которые там. И сейчас все стараются помочь там, потому что, ну, приоритет сейчас тут вы все равно, да, в безопасности, ну, как-то можно выкрутиться, да, а там сейчас война, и там в первую очередь нужно туда.
Тем не менее, Российкина не падает духом, ведь Ого-Го сегодня уже не просто центр досуга для детей, а целая комьюнити, объединяющая людей из враждующих стран. Дети помогли наладить отношения лучше политиков, говорит Российкина.
У нас чат на 90 человек родительский, и там, да, они так аккуратненько периодически спрашивают, а когда уже снова откроетесь?
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-платформе «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго!